Говорит Радио Свобода. Число погибших в столкновениях на Украине составляет не менее 26 человек. Четверг объявлен в стране днем траура. Виновный в убийстве священника Павла Адельгейма приговорен к принудительному психиатрическому лечению. До сих пор неизвестно местонахождение осужденного эколога Сергея Витишко. Сборная России выбыла из олимпийского хоккейного турнира в Сочи, проиграв в четвертьфинале финнам со счетом 3-1. Здравствуйте. Эти и многие другие темы мы обсудим в итоговом выпуске программы «Время свободы» за среду, 19 февраля. У микрофона в студии Андрей Шароградский. Итак, начнем с последних событий на Украине. Слово корреспонденту «Радио Свобода» в Киеве Владимиру Ивахненко.
На Майдане продолжается такое негласное перемирие. Звучат довольно тревожные заявления. В штабе национального сопротивления сообщают, что власть все же готовит повторный силовой штурм Майдана. Ну а служба безопасности Украины и антитеррористический центр Украины объявили, что начинают антитеррористическую операцию на территории страны. Об этом заявил председатель службы безопасности Александр Якименко. Он обвинил участников акций протестов в вандализме, убийствах, захвате административных зданий и захвате оружия. Очевидно, что и бойцы СБУ могут быть теперь привлечены к зачистке Майдана, который может быть все-таки и нынешней ночью, и может быть даже в ближайшее время. Ну а на Майдане в ожидании очередной атаки митинг. Лидер праворадикальной партии «Свобода» Олег Тягнибок заявил, что пока единственным и остается условием переговорам с Януковичами – это его досрочные выборы. Других условий нет, и это единственное требование. Пока Янукович не идет на переговоры, по крайней мере, сегодня их не было. В последний раз он встречался с лидерами оппозиции вчера в полночь, и результаты переговоров закончились ничем. Янукович сказал, что он готов к продолжению диалога только если прекратят активисты наступление и вообще покинут Майдан. Напряженная обстановка остается в Доме профсоюзов. Там еще ночью возник очень сильный пожар, выгорело несколько этажей. И пожар вот продолжается до сих пор, и до сих пор непонятно, могли ли там остаться люди на одном из этажей. И вот по этой причине сейчас в центре Киева плохо работает мобильная связь, поскольку на крыше Дома профсоюзов были вышки мобильных операторов. Ну и сам город живет в таком режиме практически военного положения. Закрытые въезды в Киев со всех сторон, стоят усиленные посты ГАИ, машины с песком, какие-то блоки вот, довольно такие массивные, из-за которых невозможно проехать. Но некоторым активистам из западных регионов все же удалось проехать в центр Киева со стороны Житомирской трассы. Это речь идет об автобусах из западных регионов, и эти активисты уже на Майдане независимости. Ну, вот по последним данным Министерства здравоохранения Украины, число погибших составляет 26 человек, это 16 демонстрантов и 10 милиционеров. Об этом сообщила министр здравоохранения Раиса Богатырева. И число пострадавших составляет, вот, по данным Минздрава, 388 человек. Но МВД утверждает, что пострадали уже 800 человек. Политическая сила «Удар» Виталия Кличко попросила западных дипломатов дежурить в киевских больницах, где находятся сотни раненых, для того, чтобы милиция не могла их увезти в следственные изоляторы. А такие случаи вот в минувшей ночи уже происходили. Утром также начали появляться сообщения о том, что в Киев из Днепропетровска направляется 25-я отдельная воздушно-десантная бригада. Эту информацию затем подтвердил и исполняющий обязанности министра обороны Украины Павел Лебедев, хотя вот ранее он утверждал, что армия ни при каких условиях не будет участвовать во внутриполитическом конфликте. Теперь же Лебедев сказал, что десантники, которые уже прибыли в украинскую столицу, нужны здесь для усиления охраны баз, где хранится боевое оружие, а также арсенал вооруженных сил. Появляется подтверждение информации о том, что беспорядки возле Верховной Рады были спровоцированы «Беркутом», который прибыл из восточных и южных регионов Киева несколько дней назад и прибыл уже с приказом о штурме Майдана. Я беседовал с политологом Владимиром Фисенко. Мы говорили о том, почему Виктор Янукович сейчас отказывается от дальнейших переговоров с оппозицией, о возможном сценарии раскола Украины с участием России и возможной роли Запада в решении украинского кризиса.
Пока в Киеве только де-факто перемирие. Боюсь, что он действительно может быть временным, пока Янукович не сконцентрирует силы для нового штурма. Боюсь, что действительно Янукович не готов сейчас к реальным переговорам. Он все еще надеется переломить ситуацию в свою пользу силовым путем. Многие считают, что у него другого выхода уже нет. Но это будет означать, что кризис в стране будет продолжаться. Даже если Янукович пойдет на массовые репрессии, а это логическое продолжение запущенного вчера сценария, это приведет к ответным насильственным действиям и уже приводит к началу процесса раскола страны. Когда одну часть будет контролировать Янукович, другую попытаются взять под свой контроль противники Януковича, сторонники Майдана и оппозиции. Тут вопрос только в том, попытается ли Янукович силовым образом зачистить Западную Украину. Попытка такая тоже может быть предпринята, но это приведет уже не к десяткам, а к сотням, если не тысячам жертв. И просто, если не гражданской, то к партизанской войне против Януковича. И, конечно же, это будет кризис. Кризис, который охватит, если не большую часть страны, то значительную ее часть. Возможен сценарий в условиях неконтролируемого и разрастающегося кризиса. Россия просто может попытаться вернуть себе контроль над Крымом. Это вполне возможно. Сейчас единственное, что остается, это ужесточение давления на Януковича и на других представителей правящей верхушки Запада. Для того, чтобы удержать, остановить Януковича от дальнейшего применения насилия. Потому что именно применение насилия силовыми структурами сейчас главный источник насилия и главный источник кризиса. На мой взгляд, все, что происходило вчера, начиная с утренних событий, это был запуск сценария по силовому наведению порядка в интересах власти. Были спровоцированы массовые беспорядки, которые были затем использованы как повод для зачистки Майдана. И это происходит и далее. Да. Поэтому Запад, во-первых, должен попытаться остановить Януковича, но похоже, что он не очень готов слушать. Значит, надо применять действенные меры, чтобы не по телефону его убеждать, а более понятным для Януковича и других влиятельных людей во власти языке. Ну и, наконец, затем надо выступать в роли посредника, не ожидая приглашения, для того, чтобы не допустить разрастания кризиса в Украине в гражданскую войну. Потому что Украину можно превратить в Сирию на границах Европейского Союза. И это в Европе должны понимать.
Это было мнение политолога Владимира Фисенко. Уже стало известно, что Виктор Янукович подписал указ, согласно которому 20 февраля объявлено на Украине днем скорби. Ну а депутаты парламента от оппозиции и внефракционные депутаты сейчас требуют собрать внеочередное заседание Верховной Рады, очевидно, уже в четверг, для рассмотрения нынешней ситуации. Следует сказать, что ситуация напряженная остается не только в Киеве, но и в западных регионах. Вот буквально накануне там продолжались захваты административных зданий, зданий СБУ, Министерства внутренних дел, областных управлений. И несколько часов назад поступила тревожная информация о первой жертве в Хмельницке во время штурма. Здание управления службы безопасности получило смертельное ранение одна из женщин. В нее выстрелили сотрудники СБУ. Там довольно напряженная обстановка. Сейчас вот заблокировали это здание. Вокруг него выстроились митингующие и фактически вот пытаются пробиться в это здание.
Корреспондент «Радио Свободы» в Киеве Владимир Вахненко о последних событиях на Украине, призывы к возобновлению переговоров и предупреждение о возможности наказания санкциями виновных в разжигании насилия на улицах Киева. Такова официальная американская реакция на то, что сейчас происходит на Украине. Слово нашему корреспонденту в Нью-Йорке Юрию Жигалкину.
Во вторник вице-президент США Джо Байден позвонил президенту Украины Виктору Януковичу, чтобы выразить глубочайшую озабоченность происходящим в Киеве. Он призвал президента страны отвести правительственные силы на исходные позиции и незамедлительно начать политические переговоры с оппонентами. Согласно заявлению Белого дома, вице-президент США дал понять, что Соединенные Штаты осуждают насильственные действия с обеих сторон. Однако на правительстве лежит особая ответственность за снижение напряженности. Почти к аналогичным формулировкам прибег пресс-секретарь Белого дома Джей Карни, заявивший о том, что администрация Обамы потрясена попыткой грубого подавления протестов. В телефонном интервью CNN во вторник посол США на Украине Джеффри Пайетт также заявил о необходимости возобновления переговоров между властями и оппозицией и формирования многопартийного правительства Украины. «Решением проблемы в данной ситуации представляется новая всеобъемлющая политическая договоренность, сказал посол, за которой последует создание нового многопартийного правительства, которое даст начало процессу политического примирения». Посол США также предупредил, что Вашингтон может прибегнуть к новым визовым санкциям против тех, кто повинен в насильственных действиях против демонстрантов. Газета «Вашингтон-Пост» возлагает вину за срыв процесса политического урегулирования на Виктора Януковича и называет нелепым его ультимативное требование прекратить протесты к вечеру вторника и решение направить спецназ с приказом очистить площадь от протестующих. Президент России Владимир Путин, скорее всего, будет доволен. Он подтолкнул Януковича к отказу от компромисса с оппозицией, который он называет продуктом западных спецслужб. Тем не менее, считает газета, политическое решение все еще возможно, хотя бы потому, что это единственный выход из кризиса. Кровавые битвы, свидетелями которых мы стали во вторник, вновь демонстрируют, что Украина станет неуправляемой, если Янукович не согласится принять обоснованные требования оппозиции провести политические и экономические реформы. Если он этого не сделает, западные правительства должны исполнить свою угрозу и ввести санкции, настаивает газета. Однако глава американской правозащитной организации Freedom House Дэвид Крэмер считает, что Вашингтон и западные столицы должны были действовать гораздо раньше, что они ошибались, поддерживая идею создания так называемого технического или переходного правительства в то время, как Янукович сохранял полноту власти. Я думаю, что США и Европейский Союз действовали крайне медленно, считая, что формирование временного правительства является реальной мерой к разрешению кризиса, в то время как они должны были усиливать давление на Януковича и его окружение, говорит Дэвид Крэмер в интервью «Радио Свобода». На мой взгляд, Запад неверно оценил ситуацию, не осознавая, что до тех пор, пока Янукович остается президентом, вероятность разрешения конфликта остается крайне низкой. Я думаю, что пришло время для западных лидеров и лично президента Обамы оказать давление на официальный Киев. Я сейчас нахожусь в Брюсселе, и у меня есть ощущение, что европейцы крайне обеспокоены происходящим на Украине. Не исключено, что последние события заставят Евросоюз, по крайней мере, рассмотреть введение санкций. Мы также должны присмотреться к роли России, в том числе к ее крайне ханжеской критике действий США и Европейского Союза. Если кто-то и угрожает Украине, и муссирует идею раскола, то это Россия. Москва, на мой взгляд, играет крайне дестабилизирующую роль в этой ситуации. И я надеюсь, что мы не позволим господину Путину скрыть свою истинную роль, говорит Дэвид Крэмер, бывший заместитель госсекретаря США. Бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона, вице-президент Лексингтонского института Виргинии Дэниел Гуре предупреждает, что продолжение кровопролития в Киеве может вынудить США и Европейский Союз к непредсказуемым действиям. История показала, что Европа может до поры до времени терпимо отнестись к насилию. Возьмем хотя бы то, что произошло в бывшей Югославии. Затем, неожиданно для всех, крайняя черта, как выясняется, пересечена, и Запад начинает действовать. Предсказать, когда эта чаша терпения может оказаться переполнена, невозможно. И я подозреваю, что Янукович и Путин, скорее всего, не смогут вычислить, когда им пора отступить. Конечно, разговор не идет о некой силовой акции со стороны Запада, но можно предположить, что США и Европейский Союз будут готовы пойти за пределы визовых санкций против тех, кто виновен в насилии. На мой взгляд, возможно, торговые санкции со стороны Евросоюза, которые крайне усложнят выживание правительства Януковича. Можно представить, например, выборочные финансовые санкции, скажем, ограничение торговли с Евросоюзом. Нейтрализовать их последствия окажется не по карману Москве, а они, скорее всего, вызовут недовольство Януковичем даже среди его сторонников, которым может не понравиться скачок инфляции или потеря доходов. Такие санкции будут чувствительны для всей страны, предсказывает вице-президент Лексингтонского института в Виргинии Дэниел Гуре.
Это был корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск. Сегодня 19 февраля, среда. Суд в Пскове огласил приговор по делу об убийстве священника Павла Адельгейма. Подсудимым по этому делу являлся 27-летний телеоператор Сергей Пчелинцев, который 5 мая прошлого года ударил Адельгейма ножом. В зале суда работала наш корреспондент в Пскове Илона Васильева.
Сергей Пчелинцев отправлен на принудительное лечение. Психиатрический стационар специализированного типа.
А какого приговора требовало обвинение?
Этого же приговора. Сегодня огласили вот приговор Пчелинцева, который убил в августе священнослужителя. Гособвинитель настаивал на том, что его нужно принудительно лечить. И данный же приговор вынес суд, так как эксперты выяснили, что он страдает хроническим психиатрическим расстройством в форме параноидной шизофрении. И в момент совершения преступления не мог осознавать опасность своих действий.
И сколько продлится это принудительное лечение?
На полгода. Через полгода суд вновь будет решать отменить данное решение, либо его продлить. От уголовной ответственности обвиняемый освобожден.
Как реагировала защита Пчелинцева на вынесенный сегодня приговор?
Они были за такой приговор, и после того, как гособвинитель его потребовал, то адвокат Сергея Пчелинцева с ним согласился, и так же, как и законный представитель МАФИ.
Сам Сергей Пчелинцев выступал с последним словом на суде?
С последним словом выступал. И показания он сам давать не стал, но на вопросы гособвинителя ответил. И с последним словом он попросил прощения у семьи Адельгеймов, в частности, у вдовы Павла Адельгейма. Сказал: «Простите меня, пожалуйста».
И как реагировали родственники?
Спокойная была реакция, никаких эмоций совершенно не было. Если в первом заседании это третье, вот если в первом чувствовалась какая-то напряженная обстановка в зале заседаний, то уже к третьему заседанию все реагировали на это как на какой-то обычный рабочий момент.
Вообще, насколько вызвало общественный интерес это дело в Пскове?
Очень высокий общественный интерес, начиная с августа, когда это все произошло, и сейчас в суде очень много журналистов, много прессы, общественных деятелей. То есть дело действительно стало очень резонансным.
А высказывался ли кто-то по этому поводу уже?
Это в ходе судебного процесса все было очень спокойно, выслушали лишь свидетелей по делу, и никаких выступлений особо ярких каких-то сторонних лиц не было. То есть все выступления были сделаны уже после преступления, но уже все поутихло у нас здесь.
Илона Васильева передавала из зала суда в Пскове, где вынесен приговор по делу об убийстве священника Павла Адельгейма. Время свободы. Итоговый выпуск. Среда, 19 февраля. Госдума России предлагает приравнять популярных блогеров к средствам массовой информации. Для дальнейшей работы им необходимо будет получить аккредитацию СМИ. Соответствующие поправки планируется внести в нынешний закон о средствах массовой информации. Блогеры называют депутатскую инициативу бредом и считают это очередной попыткой взять под контроль интернет. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Москве Любовь Чижова.
Разработкой поправок в закон о СМИ занимается Комитет Государственной Думы по информационным технологиям. Предполагается, что аккредитацию средства массовой информации будут получать авторы блогов с ежедневной посещаемостью не менее 10 тысяч человек. По замыслу авторов поправок, после получения аккредитации блогеры станут автоматически подписывать обязательства соблюдать требования для СМИ, то есть публиковать только проверенную информацию и нести ответственность за публикуемые материалы. Первый заместитель главы Думского комитета по информационным технологиям, член ЛДПР Вадим Деньгин подтвердил Радио Свобода, что в Госдуме разрабатывают поправки, регулирующие блогосферу. Депутат считает, что популярные блогеры вроде Алексея Навального, опубликовавшего информацию о роскошной дубайской квартире Игоря Лебедева, являются личностями федерального масштаба, поэтому должны работать в рамках правового поля. Поправки, обязывающие блогеров регистрироваться как СМИ, появились гораздо раньше разоблачения Навального, утверждает Вадим Деньгин.
Я сделал еще раньше, чем господин Навальный. Инициатива вот этого прошла, когда господин Навальный показал. Но вот как раз это один из тех примеров, когда человек должен отвечать за свои слова. Но бывают и обратные примеры, когда самого блогера напрягает, и его обвиняют в том, что он, бывает, неправильные вещи говорит. И он, наоборот, это относится к нашей ситуации, но сам факт. То есть различные ситуации бывают, и блогер, прежде всего, должен знать ответственность за свои слова.
Ну вот кроме Алексея Навального, каких, может быть, еще конкретно блогеров вы имеете в виду, когда
знаете,
говорите, что они должны...
Да. Мы не говорим о конкретности блогеров. Мы говорим о тех блогерах, которые обладают количеством пользователей более 20 тысяч, 30 тысяч, 40 тысяч человек. Потому что если блогер выкладывает информацию, проверенную, не проверенную, любого толка, связанного с политикой, экономикой, культурой, он должен знать ответственность за то, что он выкладывает. Ну и, соответственно, пользоваться тоже как средством массовой информации защитой, потому что также имеет место это быть. Поэтому для того, чтобы уравнять эту ситуацию и то, что блогер все-таки выходя на пространство 20, 30, 40 тысяч человек, то мы прекрасно понимаем, что он выходит на федеральный уровень. Он становится ретранслятором собственных идей личных, за которые могут последовать граждане Российской Федерации. Их идеи, мысли могут быть не проверены, а, соответственно, они могут ввести в заблуждение. Поэтому каждый блогер должен осознавать ответственность за то, что он пишет.
Как будут никого бороться с теми, кто не захочет регистрироваться?
Вот тут вопрос обсуждения. Это было высказано как инициатива. Естественно, мы проработаем это в рамках экспертного совета. Я предлагаю собраться всем абсолютно блогерам, которые за, против, на территории Комитета по информационной политике обсудить эти идеи.
Это был депутат Государственной Думы от партии ЛДПР Вадим Деньгин. Общественный деятель, журналист и блогер Антон Носик называют инициативу депутатов Госдумы бредовой и считает, что попытка заставить блогеров регистрироваться в качестве СМИ нарушает закон.
Ну, это, безусловно, инициатива абсолютно бредовая. И если определить ее в двух словах, то это правовой нигилизм. Очень удачная формулировка нашего бывшего президента, нынешнего премьер-министра Медведева. Очень хорошо описывает ситуацию, когда законодатель придумывает какие-то новые нормативные акты, не потрудившись прочитать те, которые уже приняты и действуют в стране. В законе о средствах массовой информации российском черным по белому, не оставляя никаких разночтений, сказано, что регистрация в качестве средства массовой информации есть дело добровольное, в порядке уведомительное. Значит, если некоторый блогер желает свой блог сделать средством массовой информации, он имеет на это право. А если какой-то человек не считает необходимым учреждать редакцию, принимать ее устав, регистрировать этот устав и эту редакцию в органах власти, получать свидетельство о регистрации СМИ, платить госпошлину, то, согласно статье 29 Конституции РФ, он ничего этого делать не должен. Его конституционное право публично высказывать свое мнение по любому вопросу совершенно не зависит ни от какой регистрации, ни от какой сертификации, аккредитации, лицензирования и так далее. Государственная Дума систематически объявляет инициативы, направленные на ограничение конституционной свободы высказывания собственного мнения. Методики все одинаковые. Это ввести дополнительные разрешительные процедуры, ввести дополнительные запретительные нормы, запугать уголовной административной ответственностью. Все это направлено на одно. Чтобы люди два раза думали перед тем, как они открывают рот. Чтобы люди помнили, что их конституционная свобода иметь и высказывать какое-либо мнение, она существует только на бумаге. А на практике существует огромное количество различных подзаконных актов, нормативных актов и законов, по которым любой человек, высказав свое мнение, может быть потом привлечен к административной или уголовной ответственности. Целью всего этого законодательства является сделать так, чтобы люди боялись. Mm-hmm. Так, чтобы люди сами рта не открывали.
Это был журналист Антон Носик. Блогер Рустем Адагамов полагает, что желание приравнять блогеров к средствам массовой информации – это очередная попытка государства взять под контроль российский интернет. Правда, у государства с этим будут проблемы, считает Адагамов.
Такие попытки же уже были не раз, и, в общем, ничего удивительного в этом нет. Я, правда, не очень понимаю, каким образом будет вестись подсчет этих читателей, потому что очень часто это так называемые боты. А потом, понимаете, но есть такие сетевые персонажи, ну вот в том же ДЖЖ, есть так называемая проститутка Кэт, девочка, которая, ну, пишет талантливо, да, хорошо. Ну вот у нее там колоссальное количество читателей. Она что, тоже будет СМИ? У нас мало чему удивляюсь, да, но вот это вот, видимо, одна из тех вещей, которые все-таки для меня удивительно, потому потому что я не против, чтобы у меня было удостоверение, например, журналиста. Но как это все делать с точки зрения юридической? А может быть, я, так сказать, это не я. А кто ведет этот дневник? Антон Носик, например, ведет ЖЖ вполне себе нецензурным названием. И он один из топовых, да, блогеров. Под каким именем его будут регистрировать? Ну, какая-то очередная глупость, вот на мой взгляд. Может быть, она, так сказать, депутатам кажется, в общем-то, так сказать, верхом их законотворческой деятельности, но вот, на мой взгляд, это глупость. Потому что ясно, что так как в блоге у нас одна из последних, да, если не последняя, не подцензурная государство территория в интернете, то, в общем, руки короткие, да, то есть дотянуться до блогера, не имеющего, в общем, толком ни имени, ничего, ну, достаточно сложно при каких-то там, так сказать, обидах, да, у нас сейчас же очень любят на что-то обидеться. Но это, так сказать, это еще один поворот гайки. Вот, ну так.
Это было мнение блогера Рустема Адагамова. Когда конкретно Госдума будет принимать поправки в закон о СМИ, приравнивающие блогеров к средствам массовой информации, пока неизвестно. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Время свободы. Итоговый выпуск. Приговоренный к 3 годам колонии поселения краснодарский эколог Евгений Витишко до сих пор не прибыл к месту отбывания наказания. Сочинские адвокаты и правозащитники уже 7-й день пытаются выяснить местонахождение активиста. За ситуацией следит наш корреспондент Андрей Королев.
Приговор в отношении члена Совета экологической вахты по Северному Кавказу Евгения Витишко был вынесен Краснодарским краевым судом еще 12 февраля. Суд отклонил апелляцию защиты, посчитавшей изменение условного срока на реальный незаконным. Судом первой инстанции Витишко был приговорен к 3 годам колонии поселений по уголовному делу за порчу забора на так называемой даче губернатора Краснодарского края Александра Ткачева в Голубой бухте. До сих пор, несмотря на то, что приговор вступил в законную силу, Евгений Витишко находится на территории Краснодара, так предполагает его адвокат Александр Попков.
Мы сейчас пытаемся определить местонахождение, и скорее по недостоверным данным находится в СИЗО номер 1 города Краснодара. Однако попасть сюда очень сложно, там дикие очереди. Сейчас пытается общественная наблюдательная комиссия попробовать туда проехать, чтобы определить, на месте он или нет. Вообще эта ситуация, конечно, внутренняя. Якобы позавчера было проведено некое судебное заседание, где кулуарно решили видеть порядок убытия Евгения в колонии. Никого из нас, ни адвокатов, ни меня, ни Марины Дубровины не известили. Это, в общем-то, очередной симптом нашей прогнившей судебной системы. По приговору, вступившему в законную силу, он должен был явиться за предписанием Федеральной службы исполнения наказаний и убыть, в общем-то, старательно, как это вообще происходит. Это было в решении суда так написано, в последнем, которое принято в декабре и вступило в законную силу только вот в феврале, недавно, 12 февраля, было рассмотрение апелляционное. И края была необходимость в течение 5 дней изменять вот это решение. Это, конечно, абсурдно, и это понятно, что спецоперация власти.
Службе исполнения наказаний по Краснодарскому краю категорически отказались отвечать на вопросы «Радио Свобода», заявив лишь, что Витишко отправится по этапу в положенный срок. При этом не стали уточнять, будет ли он конвоирован или же ему предоставят возможность добираться к месту отбывания наказания самостоятельно. При этом мой анонимный собеседник дал понять, что в Краснодаре опасаются неадекватных шагов со стороны эколога. Причем намекнул, что речь может идти о попытке миграции, по примеру, еще одного эколога, осужденного к условному сроку по делу о заборе Ткачева, Сурена Газаряна. Адвокат Александр Попков полагает подобные домыслы в отношении Витишко абсурдными.
Женя достаточно давно принял решение, будет бороться. И он готов сидеть, готов отбывать наказание, даже незаконное. Вот все-таки, наверное, поняла, что его сложно заткнуть, и он будет продолжать критиковать как Олимпиаду, так и экологические нарушения, которые были. В этом случае все-таки его решили изолировать от общественности, от средств массовой информации.
Как оцениваете заявление Международного олимпийского комитета по делу Витишко, приговор Витишко никак не связан с Олимпиадой?
Это все смешно, но вопрос приговора. Приговор был с тем, что ему изменили этот приговор из условного на реальный. А это как раз-таки произошло с Олимпиадой.
в связи с критикой Олимпиады. Ранее Human Rights Watch обращались в Международный Олимпийский комитет с требованием обеспечить денежный средств, допустим, тем же мигрантам, да, и Международный Олимпийский комитет говорил, что они все довольны, все радуются и получают здесь деньги. Они просто ретранслировали позицию, даже не проверяя ее никак.
В Управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Краснодарскому краю затрудняются сказать, в каком регионе России Витишко может отбывать свой срок. Этот вопрос находится в ведении главка. Именно там занимаются судьбой осужденных. Андрей Королев, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Вы можете согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир каждый будний день с 9 вечера. Повтор в 7 утра. И всегда на сайте www.svoboda.org. Читайте, смотрите и слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск. К международным новостям. Швейцария отказала Хорватии, самому свежему члену Евросоюза, вступившему в ЕС 1 июля прошлого года, в праве свободного доступа граждан этой страны на швейцарский рынок труда. Об этом в минувшие выходные министр юстиции Швейцарии Симонета Саммаруга проинформировала министра иностранных дел Хорватии Весну Пешич. Таково первое последствие референдума, состоявшегося 9 февраля, на котором большинство швейцарских граждан высказалось за восстановление миграционных квот для граждан ЕС. Швейцария в Евросоюз не входит, но связана с ним множеством соглашений, которые нынешний референдум поставил под угрозу, рассказывает Ярослав Шимов.
Перевес сторонников ограничения иммиграции из ЕС оказался совсем небольшим. За квоты высказались 50,3% проголосовавших. Но этого вполне достаточно для того, чтобы обязать правительство Швейцарии внести изменения в законодательство. Кабинет намерен не позднее июня представить план действий в этом направлении, а к концу года разработать соответствующий закон. Правая швейцарская народная партия, инициировавшая проведение референдума, празднует победу. Ей удалось сыграть на опасениях избирателей, которые так сформулировал один из них, житель Женевы.
Все дело в экономике. Люди боятся, что массовая иммиграция приведет к тому, что свободных рабочих мест станет меньше. По-моему, это плохо.
Другой избиратель, отчасти признавая справедливость опасений сторонников ограничения иммиграции, тем не менее считает, что самоизоляция страны недопустима.
Многие молодые швейцарцы получили образование, но не смогли найти работу. Их места заняли молодые французы. Я понимаю недовольство этих людей. Но я голосовал против, ведь мы находимся в сердце Европы. Возможно, Швейцария – это лаборатория Европы, и то, что происходит здесь, будет происходить в ближайшие годы во всей Европе.
Результаты голосования в очередной раз подтвердили раскол швейцарского общественного мнения. За иммиграционные квоты голосовали в основном консервативно настроенные сельские кантоны, италоязычные регионы юга Швейцарии и примерно половина немецкоязычных кантонов. Во франкофонной части страны небольшое преимущество было у противников ограничения иммиграции из ЕС. Любопытно, что в Базеле, Женеве и Цюрихе, крупнейших городах, где проживает больше всего иностранцев, противники иммиграционных квот уверенно победили. Кстати, Швейцария занимает второе место в Европе по удельному весу живущих в стране иностранцев. Их там около 23% населения. Больше только в Люксембурге – 43,5%. В прошлом году в Швейцарию прибыло около 80 тысяч новых мигрантов. Суть проблем, возникших в связи с итогами швейцарского голосования, объясняет председатель Европарламента Мартин Шульц.
Как бы то ни было, мы должны принять во внимание результаты референдума. У Евросоюза есть соглашение со Швейцарией. Они гарантируют право свободного передвижения граждан. Но теперь, в результате этого референдума, Швейцария будет должна изменить свои законы и ограничить право свободного передвижения для граждан стран ЕС. Мы не можем не отреагировать на это, обсудить предстоящие изменения и, возможно, пересмотреть наше соглашение со Швейцарией.
Об этом же, но с еще большей обидой и раздражением, говорил и председатель Европейской комиссии Жозе Мануэль Барозу.
Конечно, мы уважаем результаты референдума, в то же время мы должны ясно показать, насколько мы разочарованы этими результатами. Ведь мы дали гражданам Швейцарии возможность неограниченного доступа, проживания и работы во всех странах ЕС. А теперь Швейцария предлагает ограничить эти же права для граждан стран ЕС на ее территории. Я считаю этот подход несправедливым. Мы должны придерживаться принципов равенства и взаимности.
Первые признаки того, что в Брюсселе намерены без обиняков продемонстрировать Швейцарии, что решение ее избирателей может дорого обойтись ей самой, появились уже 16 февраля. В этот день было объявлено, что ЕС приостанавливает сотрудничество со Швейцарией в рамках ряда научно-исследовательских и образовательных программ. Речь идет о проекте «Горизонт-2020» и всей европейской программе студенческих обменов «Эразмус». Причина, по словам представителя Еврокомиссии Джо Хеннона, в том, что есть тесная связь между участием Швейцарии в программах «Горизонт-2020» и «Эразмус» с одной стороны и принципом свободного передвижения граждан с другой. А этот принцип, по мнению Брюсселя, швейцарцы своим референдумом нарушили. Нынешние санкции, однако, могут быть только началом. Ведь система договоров, связывающая ЕС и Швейцарию, настолько всеобъемлюща, что охватывает буквально все сферы жизни, от торговли и транспорта до здравоохранения и образования. Евросоюз – главный торговый партнер Швейцарии, поэтому, очевидно, в Берне не могут не прислушаться к предупреждению, уже прозвучавшему из уст министра иностранных дел Франции Лорана Фабиуса.
Итоги голосования тревожны. Они означают, что Швейцария стремится к самоизоляции. По-моему, это плохие новости и для нее самой, и для Европы. Ведь в случае изоляции Швейцарии она понесет экономический ущерб.
Сами швейцарцы, похоже, до конца не поняли всю сложность ситуации, в которую попали. По данным опроса, только что проведенного агентством ISOPublic, 74% респондентов против разрыва всей системы соглашений с Евросоюзом. И только 19% поддерживают такой вариант развития событий. Это означает, что большая часть тех, кто голосовал 9 февраля за восстановление иммиграционных квот для граждан стран ЕС, в то же время не хочет изоляции от остальной Европы. Лидер швейцарских социалистов Кристиан Левра уже заявил журналистам, что его партия будет настаивать на проведении нового референдума о будущем всего комплекса отношений Швейцарии и ЕС. По мнению политика, избиратели, идя на участки 9 февраля, не осознавали всю степень зависимости этих отношений от принципа свободного перемещения граждан, на неукоснительном соблюдении которого настаивает Евросоюз. Кстати, сами соглашения тоже были утверждены швейцарцами на референдуме в 2000 году. Конфликт между Брюсселем и Берном может иметь далеко идущие политические последствия для всей Европы. Как отмечает испанская газета «El País», швейцарский референдум отражает успешность популистской и ксенофобской агитации, которая распространяется по Старому Свету в преддверии майских выборов в Европарламент. Ярослав Шимов, Радио Свобода.
Время свободы. Итоговый выпуск. Сегодня в мексиканском городе Толука проходит очередная встреча в верхах руководителей стран Северной Америки. Устроитель саммита Пени Ньето принимает гостей из Канады и США, премьер-министра Стивена Харпера и президента Барака Обаму. Повестка дня форума весьма насыщена. Она включает вопросы торговли, энергетики, иммиграции и безопасности. Слово нашему нью-йоркскому корреспонденту Евгению Аронову.
Ровно 20 лет назад Мексика, США и Канада подписали договор о североамериканской зоне свободной торговли «НАФТА». Между американцами и канадцами отношения всегда были радушные. А вот без смягчающей нравы коммерции, как выражались французские просветители, граждане Соединенных Штатов и Мексики вряд ли бы прониклись симпатией, которую, согласно опросам, они сегодня испытывают друг к другу. 20 лет назад понимание выгод от свободной торговли по обе стороны границы было куда более хрупким, чем в настоящее время. Тогда американцы опасались, что беспрепятственный торговый обмен будет выгоден только мексиканцам, и что к торговым караванам из Мексики прицепят свои обозы преступные картели. Пресса в США уделяет совсем немного внимания предстоящему саммиту в Толуке, невзирая на то, какое большое значение имеют для нашей страны вопросы, стоящие в повестке дня встречи, замечает ведущий аналитик фонда наследия Брайан Райли. С одной стороны, это невнимание прессы отрадно, ибо оно отражает стабильность отношений США с южным и северным соседями. С другой, оно заслуживает сожаления, так как создает у американцев ложное ощущение, будто этой стабильности ничего не угрожает. В условиях глобализации экономики и большой свободы в выборе торговых партнеров никакие коммерческие связи не следует воспринимать как незыблемые.
Неверно думать, что как бы ни складывались наши отношения с Мексикой, скажем, в области иммиграции или с Канадой в сфере энергетики, эти страны и впредь останутся важными рынками сбыта американской продукции и ключевыми поставщиками ресурсов и товаров, импортируемых Америкой. Являются ли Мексика, США и Канада целостным торгово-экономическим пространством с комплементарными частями, или же это союз, диктуемый банальной географической близостью? Наш собеседник – начальник отдела Мексики научно-исследовательского центра имени Вудро Вильсона Дункан Вуд. Именно этот вопрос вынесен в заголовок новой большой монографии нашего отдела «География как судьба». Естественно, не все сопредельные страны нуждаются в согласовании экономической политики. Северная Америка иная. Ни Мексика, ни Канада не могут абстрагироваться от факта своего соседства с таким промышленным гигантом, как Соединенные Штаты. И надо сказать, что на сегодня в Северной Америке наблюдается весьма глубокая хозяйственная интеграция. Эта интеграция, делающая возможным оптимальное размещение производства и разделение труда, есть, на мой взгляд, главное конкурентное преимущество нашего региона перед другими торговыми блоками. Взять, например, автомобилестроение. Детали и узлы машины, которые вы покупаете в США, пересекали границы с Мексикой и Канадой раз 10-12, не меньше. Все больше и больше координации наблюдается и в отраслях высоких технологий, в первую очередь аэрокосмической. В прениях, предшествовавших принятию 20 лет назад договора о североамериканской зоне свободной торговли, скептики утверждали, что он увенчается лишь ускорением аутсорсинга, то есть перевода производства из США, где рабочая сила дорогая, в Мексику, где она была тогда сравнительно дешевой. Правы оказались оптимисты. За два десятилетия действия НАФТА иностранные вложения в США в 10 раз превысили объем инвестиций в Мексику. В то же время, в строгом соответствии с прогнозами экономистов, во всех трех странах выросли и трудовая занятость, и личные доходы, и экспорт. Решение о том, где размещать производство, принимается не только исходя из стоимости рабочей силы, но и из того, насколько эта рабочая сила производительна и насколько в рассматриваемой стране уважаются права собственности. НАФТА явилась ответом на зарождавшуюся экономическую либерализацию в мире и одновременно послужила стимулом дальнейшей либерализации, причем не только в области экономики. Так, разворот Мексики к свободной торговле вынудил ее рационализировать практику регулирования хозяйственной деятельности, а также открыл политическую систему страны, сделав ее более конкурентной. Либерализация торговли несколько облегчает пресс социального зла под названием «незаконная эмиграция», которая на протяжении десятилетия омрачает американо-мексиканские отношения. Что касается Мехико и Оттавы, то у них существует долгосрочное соглашение, допускающее на временные заработки в Канаду несколько десятков тысяч мексиканцев. Соединенным Штатам и Канаде нужны не всякие трудовые мигранты, а прежде всего квалифицированные работники. Поэтому в последнее время мы наблюдаем в контексте НАФТА совершенно новаторскую координацию в области высшего образования, которая осуществляется и на межгосударственном уровне, и на уровне университетов и колледжей наших трех стран. Мексика с населением в три раза меньше американского выпускает ежегодно больше инженеров, чем Штаты, отчасти как следствие запросов северных соседей. Но это было бы невозможно без солидных вложений в систему высшего образования в Мексике и ее основательного реформирования. Худо-бедно, но проблема незаконной мексиканской иммиграции держится под контролем. С одной стороны, администрация Обамы депортировала сотни тысяч нелегалов. С другой, оздоровление экономического климата внутри Мексики, в немалой мере благодаря свободной торговле, повышает спрос на рабочую силу внутри страны, в частности, в сфере модернизации коммунально-хозяйственной и транспортной инфраструктуры, а также улучшения экологии. Всего этого настоятельно требовал народившийся в Мексике и обретший политический голос огромный средний класс. Этот же класс диктует изменения гастрономии общества. Мексиканцы потребляют сейчас намного больше мяса, чем раньше, и их отечественное животноводство питается дешевыми соевыми бобами, кукурузой и прочими кормовыми культурами, импортируемыми из Штатов. Иммиграция из Мексики в США замедлилась, и это снимает ее приоритетность в качестве темы обсуждений. Причем как на саммите в Толуке, так и в американском Конгрессе, который отложил на неопределенный срок комплексную иммиграционную реформу. Равным образом, важная проблема наркотрафика из Мексики в США и Канаду будет поднята на саммите, но прорывных договоренностей на сей раз не ожидается. Остроту проблемы в некоторой степени смягчает тот факт, что несколько регионов США декриминализовали или даже узаконили в полном объеме коммерческий оборот марихуаны, что, по идее, должно несколько демпфировать деятельность мексиканских наркокартелей. Как показывают исследования, плохая криминальная обстановка в ряде районов Мексики не сказывается сколь-либо ощутимо негативным образом на прямых иностранных инвестициях в масштабах всей страны.
Предсказуемая, профессиональная работа арбитражных судов, четкость правил игры в бизнесе и их исполняемость волнуют инвесторов намного сильнее, чем криминал, подчеркивает Дункан Вуд. По крайней мере, до тех пор, пока криминал не подминает под себя власть на местах. Конкурентоспособность Северной Америки как торгового блока. Вот что стоит на первом месте в повестке дня саммита. Отсюда и вопросы. Преодолеет ли американская администрация сопротивление экологов строительству трубопровода, связывающего месторождение сланцевой нефти в Канаде, с портовыми терминалами на Мексиканском заливе? Добьется ли президент-демократ мандата от однопартийцев в Конгрессе на то, чтобы заключать внешнеторговые соглашения, требующие простого согласия законодателей, без права внесения в них поправок? Как упростить и ускорить таможенные процедуры на наших общих границах? Как сделать все три страны участницы энергетическими сверхдержавами? Каковым будет регулирование американских и канадских инвестиций в нефтяной сектор Мексики, который только сейчас, впервые с 1938 года, поворачивается в сторону иностранного капитала? Какие отношения следует выстраивать Северной Америке на трансатлантическом и транстихоокеанском направлениях? Как заметил наш первый гость, ведущий аналитик фонда «Наследие» Брайан Райли, Соединенные Штаты способны предпринять и односторонние действия, которые увеличат объем торговли внутри Северной Америки. К примеру, поскольку бюджетный дефицит США финансируется отчасти покупателями американских гособлигаций в Канаде и Мексике, то если бы Вашингтон урезал дефицит, средства этих инвесторов могли бы быть переориентированы на приобретение услуг и товаров с этикеткой «Made in USA».
Корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке о сегодняшнем североамериканском саммите, который проходит в мексиканском городе Толука. Время «Свободы», итоговый выпуск, среда, 19 февраля. Программу, как всегда, завершает рубрика «Сегодняшний факт». Сборная России по хоккею выбыла из олимпийского турнира в Сочи, проиграв в четвертьфинале финнам со счетом 3-1. Мой собеседник – спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. Прежде всего, на ваш взгляд, за счет чего финнам удалось сегодня обыграть российскую сборную?
В первую очередь, за счет фантастической дисциплины в игре и такой, ну, совершенно тоже фантастической самоотдачи. Видно было, что финны к этой игре очень подготовились. Они играли, ну, скажем, в стиле сборной Чехословакии 70-х годов, когда игру называли там болотом, ловушкой, какими-то такими словами. Команда играла строго из обороны и в своей зоне соперникам, как говорится, вольничать не давала. Но все-таки не это является стопроцентной составляющей успеха. В первую очередь, конечно, игру проиграли сами российские хоккеисты. Очень много говорили до начала олимпийского турнира, что команда не вполне готова, что Зинатолий Лединов не смог толком поставить атакующую игру, а в обороне у сборной России традиционно большие проблемы. Вот в результате эти факторы и сработали. Ну и, наверное, еще тот фактор, что не очень уверенно сыграл Семен Варламов, который провел больше половины встречи и пропустил все три шайбы, которые забросили финны в ворота россиян. Но в целом, конечно, это, я думаю, вину за поражение должен взять на себя главный тренер команды Зинатолий Белединов. Все финские хитрости в игре, вся их самоотдача, конечно же, не были непроходимыми, не ставили настолько сложных задач перед сборной России, чтобы их нельзя было не выиграть. А в результате теперь финны прошли довольно уверенно и по счету, и по игре российскую команду, и весь навал, который устроили россияне в конце матча, был именно навалом, то есть не был осмысленной игрой в штрафной площадке соперника, а просто были ходы отчаяния, так сказать.
Я не сомневаюсь, что сейчас опять будут раздаваться заявления о том, что вот та незасчитанная шайба в матче с Соединенными Штатами, из-за которой Россия не выиграла в основное время игру с американской командой, в результате потеряла один день на отдых. Как вы считаете, вот этот фактор, то, что пришлось играть две игры подряд, насколько он сказался?
Мне такая постановка вопросов была бы очень странна. Во-первых, незасчитанная шайба уже разобрана во всех смыслах, и никакой речи о том, что она была незасчитана неправильно, быть не может. Там может идти лишь вопрос в том, надо было ударить вратаря сборной США или нет за умышленный сдвиг ворот. А то, что шайбу не засчитали абсолютно по правилам, здесь вопрос так не стоит. И это признали все официальные лица российской олимпийской делегации. Что же касается игры со сборной Норвегии, мне вообще странна сама постановка вопроса. Сборная Норвегии никогда не могла в принципе поставить перед командой уровня сборной России каких-либо неразрешимых задач. То, что российские хоккеисты и зрители так безумно радовались шайбам, заброшенным в ворота Норвегии, тоже показалось странным. Видимо, это означало то, что они считали норвежцев соперниками равными, как минимум, себе по классу. Но никогда в жизни ничего подобного нельзя было даже в страшном сне себе представить, чтобы российские хоккеисты предполагали, что лишняя игра с Норвегией как-то повлияет на матч серьезного уровня плей-офф. Мне кажется, Норвегию нужно было проходить, как в спорте говорят, на одной ноге и даже не думать об этой встрече. Можно даже сказать, что россияне получили лишнюю игровую практику перед матчем с финнами, и в этом смысле у них было положение как минимум не хуже, чем у сборной Финляндии.
Ну да, собственно, можно вспомнить, как на играх в Ванкувере вот этот лишний матч получили канадцы и потом разгромили в четвертьфинале ту же российскую сборную и в результате, в конце концов, выиграли золотые медали той Олимпиады. Давайте вернемся вот к тому, о чем вы уже сказали, о том, что Зенитулла Белялетдинов не поставил командную атакующую игру у российской команды. Как вы считаете, у него вообще была возможность это сделать? Ведь большинство игроков приехали из НХЛ и, в общем-то, они могли играться только в последние недели, может быть, даже дни перед Сочинской Олимпиадой.
Что касается НХЛ, сейчас очевидно, что одну из полуфинальных пар составляют сборную Швеции и Финляндии, а во вторую почти наверняка выйдут команды Канады и США. То есть фактически это будет полуфинал сплошь почти состоящий из игроков НХЛ, за редкими исключениями. Все эти команды, где участвуют игроки из НХЛ, все находятся в таком состоянии. Все играют не первый год в таком режиме. Собираются незадолго до крупного турнира. И чтобы сыграться профессионалам такого уровня, не нужно каких-то огромных сборов, какие были еще в сборной Советского Союза. Не нужно какой-то сложнейшей подготовки. Это скорее относится к сборной России, где много игроков. Ну, теперь, вернее, уже не так много. Из континентальной хоккейной лиги. Теперь по поводу нападения. Смотрите статистику. Радулов 3 шайбы, Ковальчук 2, Датсюк 2, Овечкин 1, Малкин 1. Добавьте к этим 5 фамилиям еще Александра Семина, и вы получите 3 мощнейшие тройки нападения, которым сыгрываться в принципе не надо, которые являются высочайшего класса профессионалами и которые в любых сочетаниях из этих 6 игроков составят половину команды, а уж набрать 3-4 тройку и для оборонительной игры, для сдерживающей игры, я думаю, но это не так трудно, имея под рукой практически всю континентальную хоккейную лигу, ну и еще игроков из НХЛ. Так что, мне кажется, вопрос Белялетдинова в том, что он, мне кажется, не очень способен работать с профессионалами из НХЛ. Это люди совершенно другого типа, людям, которым не нужны ни длинные сборы, ни длинные нотации тренера, ни какие-то сложнейшие тактические занятия. Но неужели Радулов, Ковальчук, Датсюк, Овечкин, Малкин – это люди менее профессиональные, чем Зенитулла Белялетдинов, который в НХЛ никогда не играл? Мне кажется, здесь сам подход в принципе неверен.
Ну, а мотивация вот у этих игроков НХЛ была достаточной на этот турнир?
Трудно сказать сейчас. Я думаю, что мотивация, конечно, должна была быть в первую очередь, именно потому, что в Канаде, в Ванкувере 4 года назад сборная России с треском проиграла канадцам 3-7. Это такая пощечина, которая, что называется, смывается только кровью. И, конечно, я думаю, все игроки сборной России мечтали, чтобы сыграть с Канадой, допустим, в решающем матче или в полуфинале и отомстить за то поражение. В конце концов, вся Россия жила ожиданием хоккея на Олимпиаде, и поневоле игроки, я думаю, должны были проникнуться этим чувством. С другой стороны, они профессионалы, они понимают, что ну, сегодня проиграли, завтра выиграли, что победа приходит только к одному участнику матча. Я думаю, что они быстро забудут это поражение и поедут к себе в НХЛ или в КХЛ, как Радулов, играть в дальнейших турнирах. А вот для зрителей, а вот для, не побоюсь этого слова, руководства страны, конечно, это будет сильнейшим ударом. Это поражение и вообще сам факт того, что Россия не смогла продвинуться дальше четвертьфинала.
Следует ли ждать отставки Зенитулы Белялетдинова в этой связи?
Я думаю, что он, конечно, в первую очередь сам должен уйти в отставку, подать как минимум в отставку, потому что, я повторюсь, я считаю, что поражение от Финляндии это и вообще неуверенная игра сборной России в других матчах. Я думаю, это в первую очередь его вина, и как человек честный, он должен это сделать. Но сделает ли он, кем его заменить, это следующий вопрос. Сейчас вряд ли можно на него так сразу ответить.
Спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов о сегодняшнем поражении сборной России по хоккею в четвертьфинале Олимпийского хоккейного турнира и о перспективах сборной и ее тренера на будущее. И на этом мы завершаем итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 19 февраля. Продюсер выпуска Наталья Аркадьева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.
Пожелали россиянам на ближайшие десятилетия.
Желаю всем россиянам подешевле продавать нам природный газ, который очень дорог у нас в Турции. Желаю, чтобы торговля между нашими странами росла, ведь мы соседи.
Очень люблю россиян, они симпатичные люди. Раньше русские казались мне холодными, но узнав их поближе, поняла, что русские открытые люди. Не знаю, каково положение в России в связи с экономическим кризисом. Но желаю всем всего самого хорошего.
Дай Бог, чтобы связи наши крепли, не было терроризма, землетрясений. Экономический кризис разрешился в этом году.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9435, 11840, 12060. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».